Западная пресса пишет о том, что заключение соглашений о двусторонних гарантиях стран группы 7 Украине завершится не ранее следующего года. А переговоры вот сейчас начали только Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Они в авангарде. Франция планирует провести первый раунд переговоров с Киевом в ближайшие несколько недель. ФРГ прорабатывает пока только вопрос о том, какую именно помощь он может оказать Киеву. Ну вот, интересно, что французские власти и французские газеты сообщают это лишь со ссылкой на неназванного представителя представителя властей из Парижа. Собственно, пока не очень ясно, насколько этой информации вообще можно доверять. Но если можно, то какими могут быть эти гарантии безопасности Киева? Устроят ли они режим Зеленского? Он же обычно недоволен тем, что ему предлагают заместитель председателя Президиума Международного совета российских соотечественников. Вадим Колесниченко с нами на прямой связи. Здравствуйте, Вадим Васильевич.
Здравствуйте.
А я вот с вашей помощью, может быть, наконец-то пойму, а какие гарантии безопасности хочет Зеленский? Ну, не личных, конечно, с личными все понятно. А о каких гарантиях безопасности Украине он говорит? Потому что все как-то очень размыто.
Для решения, либо для получения ответа на этот вопрос, надо все же подняться над самой ситуацией. Если мы воспринимаем СВО на территории Украины как составную часть большого передела геополитического мира, то желание Зеленского в данном случае это всего лишь инструментарий противоположной стороны. Mm-hmm. Они будут меняться в зависимости от того, какую ему дадут команду. Он, конечно, борется за выживание себя, своего окружения, сохранение своих денег, как любой живой человек. Но, знаете, вот при условии победы в специальной военной операции, которая, безусловно, будет, да, будет какой-то мирный договор. Но это будет всего лишь составная часть большого, глобального, многостраничного договорного процесса с большим количеством стран. Угу. Где будут определяться новые условия, это формальная новая Ялта. Только такие условия. Соглашение с Украиной, оно само по себе ничего в принципе не решает. Это всего лишь промежуточная составляющая большого глобального процесса. И все игроки это понимают. Но есть еще популистская составляющая. Вот вокруг этого сегодня и ведутся вот этого так называемые телодвижения. Зеленский хочет того, Запад не может дать этого, вот мы будем год переживать. Это для того, чтобы была возможность уйти в сторону от конкретной ответственности. Почему? Откуда появилась вот эта модель так называемой формулы безопасности для Украины, для Зеленского? Потому что на последнем саммите НАТО никто не пообещал Зеленскому, что Украина вступит в НАТО. В силу очевидных причин. А сегодня нужно же как-то этот накал немного поддерживать. Вот и появилась модель относительно того, что у Украины будут индивидуальные договоры с каждой страной НАТО. Ну, первое, НАТО снимает с себя ответственность по статье 5 своего устава, что это вопрос нападения на Украину, в случае чего будет коллективная ответственность всех стран НАТО. Они на это не готовы идти и не хотят. А с другой стороны, никто ему не закрыл дверь, ему говорят, будем обсуждать вашу модель. Вы заявляете, чего вы хотите, а дальше будем договариваться. Поэтому этот процесс может идти бесконечно. Но до момента, когда США наконец-то примут решение, что нужно останавливать, потому что Россия, они это уже признают, начинает готовиться к реальной победе. Вот этого они не хотят допустить. Им нужно хоть какое-то там маленькая перемога, чтобы можно было вступить в некий договорный процесс для того, чтобы Россию остановить в неких рамках.
Хорошо, вот в эту логику, тогда у нас с вами очень хорошо вписывается еще одна статья в американском издании. Тут говорят о том, что администрация президента США Байдена может дать расплывчатые и недостаточно убедительные гарантии безопасности Украине, поскольку не обладает возможностями обеспечить их выполнение в перспективе нескольких лет. Я бы обратил на это внимание и свое, и ваше, и наших слушателей. Но так как вы рассказываете, то пока вообще не стоит читать, что именно западная пресса пишет о гарантиях безопасности Украине, потому что они пока еще только прорабатываются и не с Украиной совсем.
Это логично. Это все называется информационный шум. Ага. Но нужно же публику на что-то отвлекать. Это вопрос не к лидерам стран. У каждого государства есть свои выборы, у каждого государства есть свои избиратели. У стран НАТО и у так называемого коллективного Запада возникают серьезные проблемы. Угу. Ведь они же раскачивали эту лодку, вот-вот, скоро мы Россию уничтожим, либо поделим, и скоро вы все будете жить хорошо, потому что мы получим все ресурсы российские, а сегодня выясняется, что этого не происходит. Кто виноват? Правительство западных стран или какие-то другие?
А кто виноват? Понимаю, вот кто виноват в этой ситуации, кроме правительства западных стран?
А вот информационный шум для этого создается, чтобы население увести в сторону, а вот ответственность...
Вообще от этого вопроса, да?
Ведь не случайно, буквально вчера или позавчера появился так называемый разговор Шольца, премьера Германии, и Макрона, о том, что они, видите ли, в 22-м году сегодня разговаривали с Путиным, а он совершенно не беспокоился по поводу санкций, а предупреждал о том, что Европе будет тяжело.
Да. Как раз хотел у вас спросить о публикации шифрограммы вот этого разговора. То есть вообще, на моей памяти, впервые лидеры двух крупнейших государств Европы поговорили друг с другом через год с лишним, взяли и в таблоиде опубликовали расшифровку. Как так-то?
Лавров не по этому поводу, но я бы применил к этому вопросу, как ты сказал. Вот это так называемая мегафонная дипломатия.
Ага.
Это я бы назвал так. Кричим караул, ну услышьте нас, дайте нам хоть какой-то повод, хоть какой-то инструмент, чтобы мы ухватились и сохранили лицо. Ну и сохранили свою власть. Ага. Это только таким образом можно понять. Но вот эти так называемые разговоры о мирных инициативах, которые активизировались последние несколько месяцев, это очень серьезный сигнал того, что на Западе ищут способы, как выйти из этой санкционной войны, которая не Россию уничтожила, а разрушила в первую очередь евроэкономику.
Вы знаете, мне неоднократно говорили ваши коллеги о том, что на Западе работает очень много институтов, вот действительно, прям десятки, если не сотня институтов, которые прорабатывают различные схемы. Вот что будет, именно что касается геополитики. Да. Вот если не так, то вот так. Если не вот так, так вот так. А тут получается, что все эти под сотню институтов, что они не проработали вот эту схему, где оказывается, что все пошло не по плану, который готовили в Белом доме?
Знаете, я не склонен преуменьшать силу логики, мыслей и талантов западных ученых.
Конечно.
Но даже мой опыт общения с американскими и европейскими политиками, ну, я реально встречался с ними как государственный деятель с полномочиями бывшей Украины. Mm-hmm. В итоге я объективно ощущал несколько пренебрежительное отношение к нам, славянам.
Ну и что? Ну и пожалуйста, это их дело. Ну, да и бог с ними.
Знаете, вот эта ментальность, она вырабатывалась десятилетиями. И вот эта недооценка произошла именно из-за переоценки своих собственных мощностей, своих полномочий, своих возможностей. Это примерно когда человек рубит яблоню для того, чтобы снять яблоко, не понимая того, что он уничтожает будущее получение своих урожаев на десятилетия. Так и здесь произошло. Вот мы быстренько Россию накажем санкциями, они разрушатся, и мы придем туда как победители. Это не было просчитано. Ментальность славян, она настолько непредсказуемая. Вы вспомните, во время Великой Отечественной войны главные эксперты Германии, они же изучали русскую душу. Каким образом? Они изучали Достоевского. Они по Достоевскому пытались понять. Вот эта жертвенность русских, вот это готовность со самопожертвования на подвиг.
И что они, по диагонали его читали или что? Или он им специально не то написал?
Вот это мне сложно сказать, но менталитет западных жителей, специалистов, экспертов, он существенно отличается от жителей российской территории. Но это проблема тысячелетнего цивилизационного разлома.
Да, ну а в чем здесь проблема? Ну, отличается, лишь бы это не перерастало вот в подобного рода конфликты, или лишь бы они не хотели того, чтобы Россию развалить, понимаете? А так мне наплевать на их менталитет.
Конфликт именно поэтому и произошел, что они считали, что если цикнуть, то все остановятся. Ведь начиная с 2007 года президент Путин предупреждал, вы переступаете красные линии, а вы начинаете ограничивать нашу безопасность. Опомнитесь, остановитесь. А что отвечали? Мы сами решаем, мы сами определяем, кто здесь главный.
Было дело.
Это проблема гегемонии. Когда человек привык к царем горе, самым главным бандитом на рынке.
О, по поводу Конечно. Бандитов, скажите мне, тут советник Зеленского сказал, что Киев согласовал с западными партнерами удары по Крыму. Врет или правда?
Это психологический удар, в первую очередь, по жителям России, ну и по территории Крыма. Это вопрос продолжения раскачивания общественно-социальной ситуации на территории России.
Ага.
Но как вот я, например, оцениваю, как житель Крыма, если еще в первые месяцы, когда как бы остановилось движение активной специальной военной операции, были некие сомнения, переживания, как что дальше произойдет, то на сегодняшний момент все, ну, по крайней мере, мое окружение, воспринимает все как само собой разумеющееся. Вопрос о том, что это нам может нанести вред, воспринимается объективно. Да, такое может быть, но это никоим образом не остановит хода специальной военной операции и борьбы России за свой суверенитет и безопасность всего российского народа. Это вот такая мобилизация, она наступает, это как бетон. Каждым днем он становится все крепче, сильнее, мощнее.
Они вот, своими странными заявлениями сами приложили руку к тому, что мы стали более...
А это говорит о том, что подтверждает, что не совсем воспринимают менталитеты внутреннюю составляющую российского народа. Это я не говорю даже без национального признака. Ну что, российский народ — это все люди, населяющие нашу территорию.
Ну так и есть.
Это, это подтверждает, что они... Не только недооценили нас, они переоценили себя и возможности своей экономики. Пытаясь пройтись по верхам, они уничтожили корни собственной экономики. И сегодня, безусловно, они ищут способы, как сохраниться, как сохранить себя, ну, как любой руководитель. Не хотел бы попасть в тюрьму, как минимум, а как максимум переизбраться дальше, чтобы и дальше продолжать руководить той или иной территорией. Вот это сейчас действия Макрона, действия Шольца, они именно так и объясняют.
Ой, да, и администрации Байдена, видимо. Вадим Васильевич, благодарю вас за комментарии, за участие в нашей программе сегодня. Заместитель председателя Президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжим сразу после рекламы и выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Спутник».